православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! В эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. На этой неделе исполнилось 230 лет со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского, первого святого Сурского края, покровителя нашего города. Однако многие ли из нас хорошо знают его житие, труды, понимают, насколько выдающийся человек окормлял пензенскую паству и является теперь небесным заступником за всех нас? Об Иннокентии Пензенском поговорим с протоиереем Александром Филипповым, стоятелем Никольской церкви в Терновке, проректором Пензенской духовной семинарии. Он уже не первый год изучает жизнь и труды святого и сегодня готов поделиться своими знаниями с нами. Отец Александр войдет в студию через несколько минут, и задать ему свои вопросы сможете и вы, позвонив по телефону прямого эфира, номер которого я назову чуть позже. А прямо сейчас рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Во второй день Пятидесятницы, который в народе именуют Духовым днем, митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим посетил Каменское благочиние. Он возглавил божественную литургию в Троицкой церкви села Кевды-Мельситва. Настоятель церкви иеромонах Пимен поблагодарил митрополита за радость совместной молитвы и преподнес ему резную икону Николая Чудотворца, выполненную местными мастерами-краснодеревщиками. Владыка поздравил паству со Святой Троицей.
Для нас это одна из самых больших тайн в мире, которое мы не можем преодолеть, потому что мы рассуждаем разумом плотским, разумом созданного человека, и привыкли оценивать все так, как возможно оценить человеку тварному. Сам Господь говорит, что Бог есть Дух, то есть Он не имеет плоти. И, конечно, если мы даже и задумаем познать полностью божество, это у нас никогда не получится. Если мы взором своим и чувственным оком не можем познать Святую Троицу, то участие божества в нашей жизни мы явственно всегда видим.
Известный среди православных верующих храмовый комплекс во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник», что в селе Большая Валяевка Пензенского района, обрел новосооруженный крест. Молебен возглавил митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим. Он совершил чин освящения нового креста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Митрополиту сослужило духовенство Пензенской епархии. По окончании молебна под колокольный звон рабочие водрузили крест на купол. В храмовом комплексе «Живоносный источник» продолжаются восстановительные работы. Сейчас отделывают фасад и ведут внутренние росписи собора. Ожидается, что в июле центральный купол храма распишут мастера из Самары.
Седмица.
Первая смена детского летнего оздоровительного лагеря «Орленок» стала православной. Организаторы назвали ее «Ковчег. Путеводная звезда». Отдохнуть, поправить здоровье и узнать азы православия здесь смогут почти 200 детей из многодетных семей, семей священнослужителей, а также воспитанники воскресных школ. В истории лагеря православную смену открывают уже в третий раз. На торжественную линейку прибыл митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим. Он обратился к ребятам с напутственным словом.
Самое главное, чтобы здесь пребывание ваше было радостным для вас, чтобы оно сохранило в вашем сердце заряд бодрости на весь предстоящий учебный год.
По замыслу организаторов смены, за время отдыха ребята пройдут обучение в детской студии православного телевидения, а также примут участие в нескольких проектах, подготовленных педагогами совместно с отделами Пензенской епархии, говорит директор лагеря Ольга Букина.
Мы написали новую программу, в которой ребята будут готовить несколько проектов, посвященных святым местам Пензенской области и святым Пензенской области. В конце мы получим, я надеюсь, очень хороший ролик, который снимут ребята о том, как мы здесь жили, как мы готовились к проектам, а что у нас было нового и интересного, и несколько интересных вот таких краеведческих и православных проектов.
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» находится в Сосновом Бору, лучшей санаторно-курортной зоны Пензы, микрорайоне Ахуны. В распоряжении ребят предоставлены клуб, спортплощадки, эстрада, уютные комнаты и залы для занятий. Уже первые дни работы православной смены оказались интересными и познавательными для ребят, говорит Артем Брехунков.
Мне тут очень понравилось, тут очень добрые, радостные люди.
Православная смена продлится 21 день.
Седмица. Обзор событий недели.
День обретения мощей и прославления пензенского святого Иоанна Оленевского 31 мая будет внесен в общецерковный календарь. Об этом митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим рассказал прихожанам в Веденской церкви села Оленевка. По словам владыки, на это получено благословение святейшего патриарха Кирилла.
Чтобы все те, кто приходит в храм, прибегали также к помощи нашего небесного заступника, священно-исповедника Иоанна Оленевского, так, как это было и при его жизни, когда все сюда, в Оленевку, приезжали к его убогой келье для того, чтобы получить духовного совета, для того, чтобы получить исцеление.
С этими словами владыка Серафим передал ковчежец в виде десницы с частицей мощей Иоанна Оленевского священнику Виктору Сторожеву, настоятелю Веденской церкви. Когда в Оленевке будет завершено строительство каменного храма в честь священно-исповедника Иоанна Оленевского, святыню перенесут туда.
Седмица. Обзор событий недели.
Я приветствую всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, протоиерея Александра Филиппова, настоятеля Никольской церкви микрорайона Терновка. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте.
Напомню, что сегодня мы говорим о святителе Иннокентии Пензенском, 230 лет со дня рождения которого исполнилось во вторник, о его жизни и духовном наследии. Мы работаем в прямом эфире, звоните прямо сейчас по телефону 54 32 24 и задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ну, а мы пока начнем беседу. Отец Александр, но сначала хотелось бы узнать, как вы лично узнали о святителе Иннокентии, почему занялись изучением его жития и трудов?
Когда я еще учился в семинарии, то владыка покойный, владыка Серафим Тихонов, занимался вопросом обретения мощей, занимался вопросом канонизации этого великого святого. То есть это было еще, узнал о святителе Иннокентии, обучаясь в духовной семинарии в Москве. А когда уже стал священником, то на моей памяти, это, конечно, было обретение его святых останков, святых мощей в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе. Он был канонизирован. Вот, с этого момента я уже узнал об этом великом святом. Когда я поступил в Московскую духовную академию, то по окончании академии стал вопрос выбора темы дипломной работы. И я хотел защищать дипломную работу по кафедре истории, церковной истории. Обратился к профессору Алексею Константиновичу Святозарскому с вопросом помочь выбрать тему. И вот так вот промыслительно Алексей Константинович сказал, говорит: «А ты откуда?» Обращаясь ко мне, сказал, что из Пензы. Он говорит: «У тебя замечательный святой там есть, в Пензе, святитель Иннокентий. Вот и пиши по нему работу». И вот таким образом была определена тема кандидатской диссертации. Дипломной работы, и впоследствии вот сейчас как раз пишу кандидатскую диссертацию на святителя Иннокентия. И вот с этого момента уже вплотную занялся изучением его жизни и трудов.
Ну вот вы говорили, когда мы с вами еще перед эфиром беседовали, что действительно написание дипломной работы шло легко, хорошо. А вообще, чем вот вас привлек святитель? Почему о нем так приятно и на самом деле легко писать было?
Его жизнь, его проповеди, конечно, и ревность о Боге. Мы знаем, что святитель Иннокентий в семинаре получил фамилию Смирнов за смиренный такой нрав. Но, по сути, он был смиренным по кротким по нраву, но ревностным о Боге, о правде Божией. И он был таким, знаете, духовным человеком, но в то же время ревновал, так сказать, о православии и делал все, чтобы именно правда восторжествовала, православие восторжествовало. И вот это именно, конечно, является таким поучительным моментом в его жизни.
Ну, давайте, наверное, нашим слушателям расскажем поподробнее теперь, с какой среды он происходил, вообще как складывался это его характер.
Мы мало знаем, конечно, к сожалению, о его детстве, большую частью знаем уже о его юности, знаем, что он родился в семье церковного причетника в подмосковном Павловском Посаде, родился в 1784 году, и, в общем-то, вот что мы знаем о его детстве. Далее мы уже знаем в периоде обучения его в семинарии, в Перервенской семинарии в Москве, затем уже период становления его как монаха, как преподавателя. Мы знаем о принятии монашеского пострига, монашества, и уже большую часть узнаем уже о трудах в Санкт-Петербургской духовной школе. Он был замечен в семинарии, его таланты были отмечены руководством семинарии, и он по окончании семинария был направлен как раз на преподавательскую деятельность в Санкт-Петербург, в столицу. И с этого момента уже большей части мы знаем, конечно, о святителе Иннокентии. И взяв на себя вот подвиг преподавания духовной науки в школе, он много работал над становлением духовной науки в нашей церкви.
А как, где начинал святитель свой монашеский подвиг?
Монашество, конечно, святитель Иннокентий к этому шел с детства. Вот, об этом также мы знаем из описания его жизни, вот, его учениками. Принял монашество святитель Иннокентий уже в Санкт-Петербурге. И после принятия был рукоположен сначала в диаконский сан, а затем в священнический. С этого момента он был также назначен и ректором Санкт-Петербургской духовной школы, Санкт-Петербургской духовной семинарии.
Ну и вот мы, наверное, вплотную к одной из самых основных тем подошли. Какие труды после себя оставил святой?
Я бы все труды разделил на три группы, на три блока. Это первый, конечно, его научные труды. Он работал над церковной историей. Известен его фундаментальный труд «Начертание церковной истории от сотворения от Адама до наших дней». И в этом труде он как раз описывает всю священную историю, церковную историю. Этот труд очень ценный и замечательный тем, что на протяжении многого времени он несколько раз переиздавался, выдержал, насколько я знаю, 7 изданий. И как раз
на протяжении всего практически 19-го столетия.
Да, на протяжении вот этого периода он являлся таким главным пособием по церковной истории. Да, конечно, он не лишен каких-то недостатков, но эти недостатки не являются там такими мелкими. Затем, конечно, это его труд богословие, деятельное, это нравственное богословие. Вот здесь святитель Иннокентий описывает и изучает именно вот духовное настроение каждого человека, духовную жизнь христианина. Также это толкование на псалмы, первый, второй псалом, также изъяснение символа веры. Вот. И эти труды отличаются вот именно основательным подходом и не являются такой некой компиляцией, а на самом деле это личный труд вот святителя Иннокентия вот по изучению многих сторон церковной жизни. Вторая группа, я бы определил, это гомилетическое наследие, то есть проповеди святителя Иннокентия. К сожалению, их недостаточно много сохранилось, а все, что сохранилось, ну, мы можем судить, конечно, об эрудиции святителя Иннокентия, о знании, опять же, церковной истории, знании человеческой души. А вот, ну, конечно же, читая проповеди, мы не знаем о настроении, так сказать, пафос ритора для нас остается неизвестен.
Всё-таки, аудиозаписи, к сожалению, не было.
Да, к сожалению, не было в то время. Конечно, проповеди замечательны, но еще проповеди не просто должны быть написаны, но еще произнесены. Вот, а мы все-таки отчасти лишены вот такой возможности послушать его проповеди. Но, опять же, по отзывам учеников этого великого святого, мы можем судить о том, как его проповеди поражали, его слова ложились на сердца человеческие, как люди, словно сухая губка, впитывали его слова. Об этом пишет его ученик Фотий. Ну и, конечно же, третья группа его трудов – это эпистолярное наследие, которое и имеет много вот, писем. Это письма святителя Иннокентия к своим друзьям, своим ученикам, а также и многим таким духовным чадам, его благодетелям. Это, конечно же, письма княгине Софии Сергеевне Мещерской, его ученику архимандриту Фотию Спасскому, графине Орлова-Чесменской и, конечно же, письма даже святителю Филарету Дроздову, святителю Филарету Московскому. Вот. И в этих письмах, чем они примечательны, тем, что раскрывается личность святителя Иннокентия. Если мы почитаем письма, изданные там каких-то великих людей, то они отличаются, в письмах есть и жалобы, есть какое-то негодование, и какие-то, может быть, и занятные истории. То письма архипастыря, да, своим духовным чадом отличаются особенным таким вот упованием на промысл Божий. Находясь в бедственном положении, святитель Иннокентий сам утешает других людей. И находясь вот в каком-то вот в трудном, стесненном положении, он нисколько не жалуется на свое положение, а наоборот, укрепляется сам в надежде на промысл Божий, упование на промысл Божий, других укрепляет. Это очень интересный вот этот момент, интересные памятники, вот, интересные труды, это, опять же, письма. И они, к сожалению, да, так недостаточно изучены. Вот.
Еще и не все опубликованы.
Да, да, да.
То есть, на самом деле, к подлинному изучению духовного наследия святителя еще мы даже и не приступали, по большому да. счету.
И вот именно еще раз добавлю, то, что в письмах вот подчеркивается вот величие вот этой личности святителя Иннокентия, его духовность, и его образованность, и вот предстает именно как святой, как наставник, как отец.
Я напомню еще раз, телефон прямого эфира 54-32-24. Ждем ваших звонков. Пожалуйста, звоните, спрашивайте, делитесь своим мнением. Сейчас, Александр, еще хотелось бы вот о чем поговорить. А можно ли выделить какие-то основные направления мысли, ключевые тезисы в богословских взглядах святителя?
Если обобщить все богословские труды святителя Иннокентия, то, опять же, в своих трудах он раскрывает, пытается раскрыть тайну бытия Божьего. Это первое направление мысли. А второе, конечно же, непрестанную заботу Бога о человеке. На это он делает основной акцент. То есть Господь заботится, промышляет о каждом человеке. Об этом святитель Иннокентий неоднократно говорит и в богословии деятельном, и в толковании псалмов, а также в толковании символа веры, изъяснении символа веры, а также в своих письмах. Проповеди. Также он именно указывает на то, что всем руководит промысл Божий, то есть промышление. Что есть промышление? Это непрестанная забота Бога о человеке. Вот. На это он на этом делает основной акцент.
А можно ли сказать, что кому-то из святых отцов, из богословов предшествовавших эпох, он наиболее близок, на ком-то больше основывается? Или у него действительно вот сугубо уже свой какой-то богословский взгляд?
Я бы сравнил с святителем Григорием Богословом. Вот что-то схожее вот в трудах и святителя Григория Богослова, и святителя Иннокентия.
А если сравнивать с современниками, с младшими современниками, с митрополитом Филаретом, Игнатием Бринчанидовым, можно какие-то параллели провести?
Да, но опять же, если параллель проводить, то согласно вот письма святителя Игнатия Бринчанинова и святителя Иннокентия, они схожи, вот именно в таком, они являются таким утешением каждого человека.
Спасибо. Сейчас давайте прервемся ненадолго и послушаем духовную музыку. Прозвучит величание святителю Иннокентию Пензенскому в исполнении хора Успенского кафедрального собора регент Ольга Горшенева. Мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня с протоиереем Александром Филипповым мы говорим о личности и почитании святителя Иннокентия Пензенского. Телефон прямого эфира 54-32-24. Звоните прямо сейчас и задавайте свои вопросы. Отец Александр, ну вот мы вплотную подошли к ссылке святителя в Пензу. Расскажите, чему же противостоял архимандрит Иннокентий, и почему он оказался неугоден в Петербурге?
Архимандрит Иннокентий, когда был еще ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии, он занимал должность цензора, и через его цензуру проходили духовные издания. Нужно сказать о том, что его предшественник не особо трудился на этом поприще, а вот святитель Иннокентий, конечно, много потрудился, и много ложного мнения, ложных течений он отсеивал. Нужно сказать о том, что еще период пребывания святителя Иннокентия в Санкт-Петербурге связан с тем, что это время, когда в стране, особенно в столице, в Петербурге, было развито масонство, а также всевозможные мистические настроения, мистические воззрения ложные, которые, суть которых в том, что люди не почитали истину Бога, а именно склонялись к всевозможным магическим каким-то деяниям, мистическим настроениям, какой-то философии, и, конечно, забывали Бога. И вот будущий святитель, тогда архимандрит Иннокентий, как раз встал на защиту истины, истина, как известно, одна, и через вот свою цензуру, конечно, многие мистические настроения он искоренял. Можно сказать, он явился одним из таких главных поборников православия и защиты православия. Также мы знаем о том, что церковь в это время находилась, была без главы, не было патриарха, а главой церкви был святейший правительствующий синод. Зачастую главой синода был светский человек, а иногда даже не только светские, но даже и неверующие люди, иногда даже враги христианства, православия. Оберпрокурором тогда святейшего синода был Александр Николаевич Голицын, вот, известный такой князь и друг императора Александра I. Так вот, как раз обличение святителя Иннокентия знатных людей в их ложном таком воззрении и обличение вот самого князя Александра Голицына привели к тому, что он снискал себе вот врагов в их лице. И, конечно, труды святителя Иннокентия, они не были бесплодными. Многих, конечно, он обратил вот это вот ложного мнения, мистицизм вот этого направления. И также отстоял вот именно православие. Вот именно борьба с мистицизмом, борьба с этими ложными течениями, мнениями, также с масонством, и вот привели к тому, что он стал неугодным сначала к главе синода, то есть главе церкви, по сути дела, ну и отчасти даже и императору Александру I.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить, потом продолжим разговор. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Раб Божий Павел. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что отец Иннокентий был направлен не в Пензу, а в Оренбург? И потом, так сказать, это изменили в связи с его нездоровьем? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Как раз мы вплотную подошли к этой
спасибо
теме.
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Интересный момент. Да, и, конечно, за вот обличение мистицизма, за обличение этих ложных мнений святитель Иннокентий был сослан сначала в Оренбург. Его рукоположили в епископский сан и хотели отправить в Оренбург. Но благодаря стараниям многих его учеников, его духовных чад, решение синода, решение императора было изменено, и тогда Оренбург был дальше Пензы,
и климат там более суровый.
И путешествие, то есть дорога в Оренбург проходила по более сложным таким местностям, поэтому ссылку изменили на более, так сказать, щадящую, да, на более такую, более-менее опасную для здоровья в Пензу. Пенза тогда тоже была захолустным городом, и вот уже тогда епископа, молодого епископа Иннокентия ссылают в Пензу. Благодаря, опять же, стараниям его духовных чад, которые позаботились, ходатайствовали и перед императором Александром I, и перед князем Александром Голицыным, и в целом перед Синодом о том, что вот именно изменили место назначения на епископскую кафедру.
Ну, чуть попозже, наверное, поговорим мы об очень кратком, но важном периоде пензенском в жизни святителя. Сейчас еще хотелось бы вернуться в петербургский период. Сейчас, Александр, скажите, вот эти вот просто у нас часто очень говорят, когда говорят вот святитель Иннокентий, модные мистические течения, масонство, что это на самом деле было такое и почему несло такую духовную опасность для христиан?
Во-первых, это, конечно же, превратное толкование Священного Писания, желание по-новому толковать Священное Писание, Библию, а также примешивание к церковным истинам, церковным догматам всевозможных ложных мнений, зачастую даже прямо противоречащим основам церковной науки, церкви. Зачастую это были мнения даже и вредные души. В чем вредность заключалась? В том, что понятие Бога, понятие отношения Бога к человеку превратно толковалось, и иногда даже какие-то темные силы воспевались. Вот этот магизм, вот этот мистицизм был очень развит. И помимо того, что церковные истины отодвигались, что называется, в сторону, преобладали вот эти вот ложные мнения, которые вводили людей вот в некое вот заблуждение и приводили, в общем-то, как писал святитель Иннокентий, к смерти души. Вот. Превратное толкование смерти души ангельского мира, неправильное толкование Священного Писания вот приводили, как он, опять же, по его словам, даже к смерти души. Все это было вредно и удаляло человека от Бога. В своих трудах, вот в цензорских трудах, он говорил о том, что это не только пустословие, но это вредное пустословие для души, потому что человек удалялся от Бога и, конечно же, подпадал под власть темных сил. Об этом вот как раз и писал. Вот этим и вредно было мистическое вот это течение в то время, время святителя Иннокентия.
Вот на самом деле ведь вот для нас кажется по многому очевидным, что это действительно какие-то уже почти практически оккультные практики, несовместимые, наверное, даже плохо совместимые вообще с христианством, не только с православием. Как так получилось, что тогда вроде бы крещенные люди, вроде бы достаточно образованные, высший свет, соблазнились на вот такие вот вещи?
Святитель Иннокентий указывал на причину этого, это гордость. Вот, это первая причина. Второе, то, что после, в начале XIX века хлынуло очень много ложной литературы с вот всевозможных философов, которые, опять же, неправильно толковали Священное Писание и в главу угла ставили свои какие-то мнения. И вот этому были заражены даже знатные люди того времени. Вот опять же, вернемся к Александру Голицыну, да? В детстве он увлекался масонством, в молодом возрасте он увлекался масонством. Вот он этим был заражен, поэтому и под влиянием таких, натиском таких знатных людей, вот эти мистические настроения, конечно же, проникли в многие слои общества, конечно же, это в интеллигенцию, ну и даже отчасти простой народ также мог быть подвержен вот этому вот ложному мнению, вот этому вот оккультизму, мистицизму, магизму, вот. Это, опять же, влияние и всевозможных западных книга, западная литература.
Опять-таки, мода на все европейское, да, хорошее, да, или плохое, да. К сожалению, свойственное, в общем-то, и до сих пор у нас. Есть у нас еще один звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Добрый день. Здравствуйте. Это говорит прихожанка Покровского храма с 12-летним стажем Марина Александровна.
Да,
вот все прихожане, которые помнят Александра Филиппова, батюшку, который у нас служил, с таким сожалением вспоминают с любовью, с сожалением, что он от нас ушел, вот, Александра Филиппова. И теперь второй вопрос немножко, он такой, знаете, какой любопытствующий. Вроде слухи были, что Иннокентий был отравлен. Вот, и приехал уже, будучи в Пензу, больным, и, в общем, вот так, вот такой вопрос. Спасибо.
Спасибо за звонок.
Спасибо за звонок, спасибо за добрые слова. Ну, во-первых, хотел бы отойти немного от темы. Когда священник рукополагает священный сан, то священник приносит клятву. Клятва, она такая очень обширная, и есть такие слова, что священник клянется служить там, где укажет священначале, то есть епископ, архиерей, куда направит священник, туда священник и едет. И это не обсуждается, и это не прикословится, всех нас переводят, и это закон, и это естественно, это нормально. Поэтому я сам не уходил, меня перевели сначала в Каменку, затем в Терновку.
Вот. То, что вы оставили добрую память, это, наверное, приятно.
Спасибо за добрые слова.
Да.
Так вот, а что касается второго вопроса, что касается, отравлен был святитель Иннокентий или нет, здесь много вопросов, много моментов, но сейчас достоверно мы не можем сказать, но мы можем сказать о том, что он все-таки был, здоровье у него было слабое. Мы с вами в начале нашей встречи говорили о том, что святитель Иннокентий был не только работал в научной такой области, да, не только явился основоположником церковной науки, но он еще был аскетом, монахом, молитвенником. Это также очень важный момент. И известно также из сказания ученика святителя Иннокентия, архимандрита Фотия из Пасхи, он говорил о том, что очень часто святитель Иннокентий проводил ночи в молитве, а чтобы не заснуть, он молился стоя. Вот. И однажды вот так он устал и просто упал на пол, на холодный пол, простудился. И вот с этого момента, в общем-то, здоровье пошатнулось. Он пришел в себя, да, он выздоровел, но здоровье вот его ослабло. И, конечно же, его труды, целиком полностью себя святитель Иннокентий отдавал церкви, служению Богу, воспитанию семинаристов, работе как в качестве цензора. Вот, конечно же, это и пошатнуло его здоровье. Далее, когда святитель Иннокентий был направлен сначала в Оренбург, как мы с вами говорили, потом в Пензу, все-таки его ссылку, то святитель Иннокентий отправился, был выслан в 24 часа, а это был конец зимы. Это была ранняя весна, то, соответственно, трудность путешествия, конечно, окончательно подорвало его здоровье. Вот. Далее, сейчас мы передвигаемся с вами на автотранспорте или поездом, самолетом, кораблем, а тогда этого не было. Передвигались как? На повозках, на каретах, там, на лошадях. Вот. И путешествие из одного пункта в другой, конечно, занимало большое время и было связано с трудностями. И климатическими, и опасностями, то есть все было. И вот как раз путешествие, я бы сказал, вот такой дальний и сложный период года, раздополье, весна, когда святитель Иннокентий несколько раз задерживался на пару недель из-за своей болезни, простывал элементарно, подозрение было на воспаление легких, но, опять же, благодаря стараниям его духовных чад, которые там заботились о том, что были лекари, врачи, он так вот смог продолжить движение, путь. И нужно сказать о том, что святитель Иннокентий добирался в Пензу не как вот мы сейчас садимся на поезд и прямой путь, да, то его путь проходил сначала из Петербурга в Москву, и потом из Москвы в Нижний Новгород, как это неудивительно звучит, да, но таков был путь. Затем из Нижнего Новгорода через Мордовию, и таким образом он прибыл в Пензу. Вот, то есть путь очень был дальний, и еще раз повторюсь, и время года было такое сложное, вот поэтому во время путешествия он окончательно подорвал свое здоровье, и вот приехал уже в Пензу глубоко больным человеком, то есть очень, но несмотря на болезнь, он принес очень много трудов, но об этом сейчас мы с вами поговорим.
Да, постараемся ответить на следующий звонок, и тогда уже продолжим. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите рабу Божию Галину сказать.
Бог благословит.
Алло.
Да-да, Бог благословит вас, Галина.
У меня такой вопрос. Первый, значит, отношение Иннокентия к старообрядчеству. И второй вопрос. Какова его роль в становлении Пензенской духовной семинарии? Пожалуйста, поподробнее. Не могу нигде найти такого.
Угу. Спасибо большое вам заранее за звонок, за интерес к житию святого.
Да, спасибо, очень интересный вопрос. Что касается отношения к старообрядчеству, то в письмах своих он, конечно, указывает на некоторые заблуждения. Вот в письме, в частности, княгине Софье Сергеевне Мещерской, также он указывает на некоторые вот заблуждения старообрядцев, поэтому из этого письма мы можем уже судить об его отношении. Вот. В общем-то, святитель Иннокентий был поборником православия и не только обличал мистические настроения, но и обличал какие-то западные ложные мнения, и таким был ревностным поборником. Из этого мы можем судить о том, что, конечно, его было отношение то, что, конечно, он обличал и некоторые заблуждения старобрядцев. Далее, что касается его роли в духовной школе в Пензе, в семинарии, то с первых своих дней он взял заботу на себя, заботу о семинаристах. Да. Семинария была, находилась в таком плачевном состоянии. И прежде всего, почему? Потому что многие семинаристы не видели смысла и цели обучения в духовной школе. Святитель Иннокентий позаботился, во-первых, и о содержании, материальном содержании семинаристов, а также о духовной науке. Конечно, все свои труды он привез из, многие труды привез из Петербурга, вот в Пензе, и многие труды были пособием для обучения семинаристов. То есть заботился и о материальном, и об образовании. Далее. Святитель Иннокентий не оставлял семинаристов без заботы, попечения и после их обучения. Он заботился о том, чтобы семинаристы были рукоположены в священный сан и были направлены на приходы. То есть не были, не бросали семинарию и не уходили в никуда. Это также очень важный момент, можно выделить в заботе святителя Иннокентия о семинарии. Нужно сказать еще о том, что когда святитель Иннокентий уезжал из Санкт-Петербурга, из петербургской духовной школы, то многие семинаристы, конечно, плакали. Об этом также пишет архимандрит Фотий Спасский в своем воспоминании. Многие плакали о нем, как словно прощались с своим родным отцом навсегда. Вот, но тогда уже епископ Иннокентий утешал и говорил о том, что я уезжаю от вас, но уезжаю в епископском сане, не все плохо. Вот, то есть сам, находясь опять же в бедственном положении, утешал семинаристов. То же самое он также проявлял заботу и о семинаристах в Пензе. Вот, это основное его действие было. Также, ну, конечно, содержание. Вот, без питания, без быта сложно обучаться в духовной школе.
Мы вот вплотную уже подошли к деятельности святителя в Пензе, потому что действительно удивительно, буквально 4 месяца он здесь пробыл, но успел оставить след. Кроме семинарии, какие еще предметы заботы были у него?
Это, конечно же, богослужение. Он очень много служил, и каждое богослужение сопровождал проповеди, которая была словно вода на сухую губку. Да? Люди впитывали, и его слова ложились на сердца слушающих, а также об этом повествуется в жизнеописании святителя Иннокентия. Многие плакали, когда слушали его проповеди. Вот. Очень часто служил святитель Иннокентий. Также святитель Иннокентий, когда он был, вот, прибыл в Пензу, то он много трудов положил на продолжение строительства Спасского кафедрального собора. Мы знаем, что строительство до него пришло в тупик, связано опять же с нехваткой средств в материальном плане. И архипастырь, святитель, позаботился о том, чтобы строительство опять было возобновлено. Каким образом он это сделал? Конечно, его мудрое правление, он те земли церковные, которые были в пользовании у простых людей, которые даже не относились к церкви, он эти земли начал сдавать в аренду и многие средства направил к строительству Спасского собора. Также по-новому распределил церковные средства. Это тоже было таким большим подспорьем, большим таким, я бы сказал, толчком к продолжению строительства Спасского собора. И благодаря, в общем-то, его заслугам Спасский собор вновь начал строиться, начались работы, это что касается Спасского собора. Что касается архиерейского дома, когда святитель Иннокентий был назначен на пензенскую кафедру, остановился в архиерейском доме, то в своих письмах к своим ученикам, опять же, он с некой иронией, я бы сказал, даже пишет о том, в каком состоянии находится архиерейский дом. Он пишет о том, что крыша худая, вода течет с крыши и течь до первого этажа. идешь, говорит, по, пишет святитель, по третьему этажу, наступаешь на половицу, а в другой стороне комнаты половица поднимается. Видно сквозь половицу первый этаж даже, даже не второй, а первый этаж. То есть вот в таком состоянии находился архиерейский дом. Он говорит о том, что не было ни запоров, ни замков, все было сорвано, стекла были разбиты. А если где есть стекла, пишет святитель, некоторые окна были составлены из осколков разных стекол. То есть вот в таком состоянии находился, находилась и семинария, и архиерейский дом, и, конечно же, Спасский собор. А также богослужение. Что касается духовности в Пензенской епархии, святитель писал в своих трудах, о том, письмах о том, что, к сожалению, в некоторых храмах даже не было Библии. Некоторые священники настолько безграмотны, что приходится вот только вот разводить руками от удивления. И вот многих священников он отправлял в семинарию переучиться, вот какие-то наставления. И также заботился о духовном воспитании, конечно, паствы Пензенской. Вот эта его забота за какие-то 4 месяца, из которых он даже был некоторое время в Саратове.
Да, он еще да, и ездит по приходу.
Да, ездил по приходам и болел, да, несмотря на свою болезнь. Да. Вот эти его великие дела, его проповедь, его забота о семинаре, о Спасском соборе, о пастве, вот, конечно, и оставили светлый отпечаток в умах и сердцах Пензенской, прихожан, верующих Пензенской епархии.
Еще один звонок, давайте постараемся успеть ответить. Алло.
Алло.
Слушаем вас, да.
Здравствуйте.
Батюшка Александр.
Здравствуйте.
Добрый день, это матушка Лидия.
Я узнал вас, матушка Лидия.
Узнали, и я вас тоже знала. Спасибо вам за беседу такую. И скоро пост начинается. Я хочу, чтобы вы именно благословили меня на этот пост.
Бог благословит, матушка, вас, Лидия.
И вас тоже. Пост. Бог благословит, батюшка.
Очень хороший вопрос, такая просьба. Вернусь к святителю Иннокентию. В одном из писем святитель Иннокентий также обращается к архимандриту Фоте с такой иронией. Обращается к своему ученику и говорит: «Хотел бы тебе напомнить о посте, в пост о посте». То есть пост не просто воздержание от скоромной пищи, но это еще пост духовный должен быть. Вот, то есть, говорит, в пост о посте, так тут с иронией, несмотря на свое такое тяжелое положение, болезнь, он еще находил силы воодушевлять других людей, как-то так подбадривать, так с неким юмором, то иронией. Вот, такая личность. Великий был святой, великий проповедник, великий иерарх церкви. К сожалению, мы мало его знаем, но вина не в этом, а не в том, не его вина в этом, а вина наша, вина вот в том, что мы не знаем своих святых.
Подходя к, ближе уже к завершению нашей программы, отец Александр, какова была кончина святителя?
Ну, как мы уже с вами говорили, святитель Иннокентий очень приехал болезненным человеком, больным человеком вот, из-за такого дальнего путешествия. И 23 октября по новому стилю 1819 года наступила кончина святителя Иннокентия. Умер он у себя в покоях, причастившись святых Христовых тайн вот, и благословив многих своих учеников, также дал некоторые напутствия после смерти, какие напутствия должны быть после семинарии. И сначала он, лицо его словно просияло, описывается как вот в его житии, затем он перестал говорить, и постепенно он умер. Это произошло 23 октября по новому стилю 1819 года. Смерть его была, конечно, спокойной, и остались потом похороны в Крывеческом музее, также в архиве города Пензы. Много говорится о том, каким образом проходили похороны. Многие люди пришли попроститься со своим великим архипастором святым. Вот. Но, оставив земное поприще, святитель Иннокентий не оставил верующих и после своей смерти. После своей смерти является, конечно же, великим нашим ходатаем, заступником за всех православных христиан, с верой прибегающим к нему. Пред престолом Божьим, конечно же, он ходатайствует о всех нас, о помиловании. Мы, я бы сказал, счастливые люди в Пензе. У нас есть такая великая святыня, его святые останки. Он закончил свое земное поприще, но не оставил нас без своей помощи как святого. Все святые одинаковы, но, конечно, у всех есть какие-то разные черты характера. Вот. И такой же был святитель Иннокентий. Кроткий по нраву, но очень ревностный, то есть суровый поборник веры православной. Заботился о восстановлении правды. И за то время, которое он был, конечно же, он угодил и Богу, и людям, и служил и Богу, и людям, и после своей смерти, конечно, не оставляет. Будем чтить этого великого святого, будем прибегать к его мощам, поклоняться его святым останкам, молиться ему. Его мощь почивает в Успенском кафедральном соборе. Недавно владыка Серафим сказал о том, что когда-нибудь историческая правда восторжествует, его мощи будут перенесены в Спасский собор. Он там был похоронен, он и заботился о нем, и вот в скором времени мы будем поклоняться, посещать святителя Иннокентия уже в Спасском соборе. Не будем забывать своих святых, как говорит апостол Павел, покоряйтесь наставникам вашим и подражайте им. То есть не только покоряться, но и подражать. Вот им как раз будем подражать его ревность о правде. Да? Вот правда только она одна. Вот, и правде должны следовать, несмотря ни на какие угрозы внешние, внутренние, да, ну вот именно таким является таким примером ярким святитель Иннокентий. Будем чтить этого великого иерарха, великого святителя земли Пензенской и в целом всей Русской Православной Церкви.
Достаточно ли известен у нас святитель Иннокентий? Как раз о почитании тоже хотелось бы несколько слов сказать.
Да, к сожалению, вот...
Мне иногда складывается впечатление, что наши же земляки, пензенцы, о нем знают очень мало.
Да, вот это, к сожалению, наш недостаток и наша вина, и что мы не знаем святителя Иннокентия. Должны чтить этого святого, узнавать, читать. Сейчас и издаются не только акафисты ему, но и жития его, и, конечно же, его мощи, вот, которая является такой жемчужиной нашей земли Пензенской. Вот, поэтому. Ну, Бог даст, я думаю, прошло много времени, да, со дня его смерти до его канонизации. Много святых, которых мы знаем, также были через продолжительное время были канонизированы. Ну, я думаю, все-таки народ постепенно-постепенно будет узнавать, любить этого великого святого.
А вам известны случаи помощи по молитвам святителю в наши дни?
Вот до революции, знаете, даже когда работала комиссия по его канонизации, много документов, много фактов, когда святитель Иннокентий именно помогал вот людям, которые приходили, молились ему. После вот революции, даже после вот, до обретения, после обретения, также я знаю, многие вот люди, прихожане, приходят в храм к нам и говорят, вот мы ездили, поклоняясь мощам святителя Иннокентия, он на самом деле помогает и спрашивает у Бога тех или иных милостей для человека. И вот и в наше время эти благодатные такие вот благодатная помощь его есть и очень часто, и на самом деле люди приходят с умилением. Там недавно пришла женщина, она, ребенок был больной раком, и вот он пришел, она пришла и со слезами благодарит. Вот я направил как раз съездить вот к святителю Иннокентию, помолиться. Вот как получилось так, что еще раз диагноз сделали, и ничего нет у ребенка. Вот такие вот недавно такой случай. То есть помощь есть, конечно, есть.
Поэтому приглашаем по всех в Успенский кафедральный
по
собор.
По нашей вере, да.
К мощам святителя.
Это главное. Наша вера, наша... Не будем себе выдумывать новых, ложных святых, да, не будем каких-то ложных... течение там, да, придумывать себя. Вот именно те святые, которые наши, вот они с нами, были с нами и есть с нами, и будут с нами.
Спасибо за беседу, отец Александр. Напомню, что в эфир мы выйдем ровно через неделю. Всего доброго.
Всего доброго, да хранит вас Бог.
Православие. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.